«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Товарищи высшие, старшие и младшие офицеры, товарищи прапорщики и мичманы, солдаты и сержанты, кадеты и юнармейцы, в эфире радио «Комсомольская правда» военное ревю.
А также служащие советской армии.
Еще. И члены семей военнослужащих.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Мы можем пригласить на нашу передачу и сотрудников оборонщиков, оборонных предприятий.
Правильно? Давай сначала пригласим тех, кто отвечает за содержание городков. Чего там пишут нам в жалобное бюро,
да,
военного ревью?
Да, спасибо.
Это же ужас.
Я благодарю Михаила Тимошенко, что он напомнил. Дорогие друзья, мы решили с Михаилом, что теперь в каждой передаче, ну, хотя бы одна жалоба будет, мы решили завести жалобную книгу военного ревью. Так, внимание, слушайте, а потом перед вами что-то вам расскажет Тимошенко. Внимание! Пару месяцев назад был у сестры в гостях в военном городке Астраханская область, Харабалинский район, поселок Тамбовка, городок военнослужащих, полигон Ашулук. Условия для проживания ужасные. Первое. Проводка сгнила. Каждый военнослужащий прокладывает новую своими силами, как может, не говоря о каких-то там правилах. Миша, как ты думаешь, если безграмотный человек будет прокладывать своими силами электропроводку, что может случиться?
А? Коротнет. Это... Сгорит к чертовой матери все, что попало.
И человека может не быть, да? Кирпичная кладка треснула, и можно в щель просунуть ладонь. Военнослужащие герметизируют их дешевой монтажной пеной.
Зачем герметизировать? Летом там жара сумасшедшая стоит.
Но это уже излишество, действительно. Воздушные теплотрассы, отопление, изолирование похабно, не герметично, топят улицу. Поквартирное отопление работает на 25%. Догревает квартиры электрическими конвекторами и радиаторами, что ударяет немало по карману. Три восклицательных знака.
Перегружает сети.
Да. А слесарям обслуживающей компании лучше дальше пасти овец в степях.
Восклицательные знаки. То есть надо оторвать им руки по самые колени. Я понял.
Да. И последнее. Готов помочь делом и советом в инженерке. Подпись неразборчива, но мы бы хотели, чтобы этот человек нам позвонил. Давайте вместе разобраться. А сейчас...
Хорошо бы понять, Витя,
да.
Вообще говоря, кто отвечает за содержание городка в Ашулуке.
Да, кто нас слышит, особенно ашулуковцы, пожалуйста, мы к вашим услугам. А сейчас Михаил Тимошенко, отвечая на ваши просьбы, дорогие мои, мы работаем по вашим просьбам.
Тема сегодняшней, тема нашей недели, вот этой, текущей, в основном продиктованы заявками наших радиослушателей.
Да, чтобы вы это знали.
Поэтому сегодня мы попробуем рассказать вам о боевых дирижаблях. Вот забавная вещь. Эти дирижабли всплывают каждый раз, как только начинается кампания по защите окружающей среды и четверга. Елки-палки. Ну, хорошо, понимаю. Допустим, что-нибудь маленькое для того, чтобы поднять антенну ретранслятора. Да, американцы делают такую штуку, называют дирижаблем, но на самом деле это аэростат. Поднимает 2 кило, увеличивает дальность связи на УКВ до 320 километров. Мы тоже такую фигню делаем. А иначе как у нас в системе созвездия работать? Там же тоже УКВ передача, иначе цифровой канал ты не организуешь.
Я помню, читал, да.
Значит, замахивались американцы на дирижабль, который может перевозить тут не 1000 тонн. У нас тут тоже крики были на эту тему. Нет, не надо нам никакой дороги на Якутск. Давайте на дирижаблях будем возить. И на Северный морской путь тоже. Дирижаблям не нужны никакие базы, посадочные полосы. Дирижаблям не нужно много горючего. Дирижабли вообще очень дешевые. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Гелий дешевый, говоришь, да? А насчет посадочных полос, я вспоминаю, что немцы пытались сделать дирижабль не на 1000 тонн, а на 150 тонн грузоподъемности.
Это не цепелинчик ли?
Ну, они же цепелин делали. А-а-а. Недавно относительно пытались. У-у-у. Да, фирма разорилась, да. Но ангар, который пришлось строить для дирижабля, имеет размер 200 метров на 110, на 106 в высоту. Ангар. Вы кому лапшу на уши вешаете? И нашему министру обороны тоже, и Мантурову, и президенту. Хрен-то, невозможно дирижабли содержать, в общем, без ангаров. Ну, тем не менее, работы идут. Мы с тобой были на Максе, помнишь?
Да,
видели,
да,
Атлант. Да, да. Небольшой такой относительно дирижабль.
Да, да. Такой, ну, симпатичный презерватив. Синий был такой,
да.
Синий,
да. Ну, вот вроде как концерн Крет заинтересовался этим делом. А говорят, что а его же можно обклеить антеннами. Понимаешь? И тогда, значит, обнаруживать вражеские самолеты, ракеты и все такое прочее. Правда, у меня дурной вопрос. А энергию откуда они возьмут для питания?
Соломой топить будут.
Соломой, я понял. Но, тем не менее, ситуация вот такая. Китайцы ушли дальше всех. Пытаются
отказались?
Сделать... Нет, китайцы пытаются сделать дирижабль, который может подниматься на высоту до 100 километров, по сути, в ближний космос.
Yes, yes.
Да. И оттуда вести разведку.
Аппаратура, интересно, какая будет. Ну что, все, Михаил?
Китайская, да, я дорогой. Полагаю.
Ну что,
все? Все, поехали. Да? Какие спасибо, вопросы у нас радиослушателей?
Евгений, Москва, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Да, добрый день.
Здравия желаю. Да, я хотел у вас спросить консультации. Вот у меня соседка, мы там-то я живу в Миасе, она моя соседка, сейчас я в Москве, в гостях у дочери. Вот она ко мне обратилась, мы нашли могилу ее в 42-м году погибшего мужа. Угу. Это Калужская область, деревня Ореховская.
Так.
Здесь 7 лет. Все так. Точно, документы, все подняли.
Так, понятно.
Обратились к местному главе местной администрации.
Угу. Фамилию Вадим, можете Вадим. Назвать? Фамилию.
Алиев Вагиф.
Отлично, вот это уже разговор.
Могу дальше. Телефон.
Дальше давайте.
Ну, дело в том, он-то здесь косвенно причесть, как бы, угу. Есть памятник там, есть несколько десятков фамилий.
Да.
А оказалось, что этих фамилий у него тоже есть документы. Еще около 300. Uh-huh. И в том числе вот наш товарищ, муж ее.
Да. Я так понимаю, что есть денег у местного главы, да, для, ну, того, да, чтобы, да, эти, да, фамилии, да, разместить на мраморных, да, плитах, нет.
Да, да, ему надо заказать проект, смету составить, все это надо заказывать. Uh-huh. Ну, в общем, вот и до. Uh-huh. Вот в какую бы организацию обратиться, чтобы это подняли и как бы... И сформировался, может быть, бюджет какой-то в этой деревне.
А попробуйте в администрацию Калужской губернии.
Дозвонил я в эту.
Ну и что?
Не снял. В интернете нашел.
Молодец.
Эту, да, телефон. Да-да. Никто этот труп, никто не ответил. Угу.
Два дня звонил. Кто или черт тому, но никто не отвечает. Не верю. Ну, как вот, президент меня звонит, меня... сразу трубку берут.
Да. Так, Калужская область. Миша, слюнявим пальчик, смотрим в законы. В бюджете области есть статья, по которой финансируется уход за...
Вить, я тебе навскидку не скажу.
Но ты губернатором не был еще пока.
Да, да. Значит, ну я скажу, что вообще говоря, местный бюджет формируется вообще за счет чего? За счет местных налогов. Угу. На землю, на рекламу. Представляешь, да, реклама в деревне. Угу. И налог на нее, а там дороги нет. Ну и, по-моему, еще отчасти налог на зарплату.
Вот печально, ведь посмотри, уже не первый звонок нам, да? Помнишь, из Хакасии был звоночек, что могилы
занесены? Видите, обедствуют регионы. У регионов долгу на 2 триллиона 300 миллиардов. Они в яме. Откуда они деньги-то возьмут?
Дальше ход мысли такой.
Я понимаю, мы хотим, конечно, чтобы
дальше
было.
Ход мысли такой, денег нет, значит, не тот строй, значит, надо делать что-то со строем, все разворовали, и вот мы подошли к тобой, к логическому.
Нет, конечно, концу. Нужно экономику как-то пошевелить и
вот,
поднимать.
Вот, да.
А у нас товарищ Орешкин как-то вот... И да. Дом ему дали большой рядом с метро Краснопресненская. Самая страшная беда, что им компьютеры дали. Они переписывают друг у друга программы и концепции. Дорогие, я бы за меньшие друзья. Деньги. Только дайте мне хороший компьютер, напишу вам. Слышите, ребята, из Минэкономразвития.
Он слышит, да. Алло, через 2 минуты мы уходим в эфир. Миш, ты слышишь?
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи, в эфире, рядом, как всегда, и полковник Тимошенко. А к нам Инна Константиновна из Краснодара. Милости прошу в эфир военного ревю. Пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Николаевич.
Добрый вечер.
Вас беспокоит Дорошенко Инна Константиновна, девичья фамилия Валкина. Родилась 18 августа 1939 года в городе Ленинграде. Проживая в настоящий момент в Краснодаре, 359-09 Старокурсунская, Мира 88. Мой отец, Галкин Константин Андреевич, 1912 года рождения, был в Красной армии с 1934 года. В 1939 году закончил Ленинградское танко-техническое училище. Последнее место службы – Новоград-Волынск, командир паркового взвода 303-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 131-й стрелковой дивизии. Пропал без вести в сентябре 41-го года. Нет ни одной фотографии. Не видела своего отца. Помогите, если есть какая-то возможность, найти фотографию. Ведь он учился в училище, может, там есть, чтобы я могла сама увидеть.
В каком училище он учился?
Ленинградское.
Угу. Какого года выпуска?
1939 год.
Да. Выпускники Ленинградское училище.
Танко-техническое училище.
Ветераны этого училища, мы к вам обращаемся. Наверное, есть дети,
есть групповое фото, я думаю.
Да. Дорогие друзья, 1939 год, танко-техническое училище, Ленинград. Мы будем повторять это еще раз. Выйдите на связь с военным ревю. Вашу фамилию скажите, пожалуйста, фамилию отца.
В настоящий момент Дорошенко.
Не надо мне настоящую отца.
Галкина Инна Константиновна.
Да я не отца спрашиваю. Так, отца все, же не Инна звали.
Отца звали Галкин Константин Андреевич.
Ну все, вот это спасибо. Другое.
Все.
Я думаю, что в Подольском архиве искать бессмысленно.
А там же фотографии не хранятся.
Нет, я хочу сказать о другом, Витя.
Да.
Значит, почти все архивы частей 41-го года, тем более Новоград-Волынский.
Да, самое горящее место было.
Значит,
да.
Свои мы вывести не успевали.
Архивы,
что-то немцы захватили, остальное пожгли на месте.
Угу.
Вот только такая надежда на соучеников.
В общем, 39-й год, Ленинградское танко-техническое училище. Дети, внуки, кто знает, что ваши отцы, деды заканчивали это училище, откликнитесь, пожалуйста. Может быть, мы поможем Галкиной найти фотографию своего отца, которого она никогда не
видела. Кто у нас еще сейчас на связи? Здрасте, Александр из города Королев.
Вечер добрый, уважаемые ведущие.
Добрый вечер.
Вы извините, что я опять обращаюсь к теме, которую поднял Сванидзе некоторое время назад, по поводу того, что красноармейцев посылали прокладывать коридоры для танков.
Вы знаете, нас оскорбляет эта дурь.
Либералу, я хочу сказать. Значит, он, если этот вопрос изучал, может, он выяснил, что у красноармейцев и оружие отбирали. Зачем оно им нужно было, если они подрываются на минах, а оружие-то зачем портить?
И вообще 41 миллион мы потеряли, 27, понимаете?
Не, ну с Николаем Карловичем все сложно. У меня такое...
Нет, я хочу сказать дальше. Раз их посылали, значит, оружие им не давали. А может быть, их раздевали даже? Зачем казенное имущество портить?
Правильно. С Николаем Карловичем вообще все очень непросто. У меня такое ощущение, что у него здесь что-то личное. Вот во всех его тональностях.
Хотя он говорит,
передач.
Я опираюсь на факты истории.
Да,
это же не назвать брехнёй.
Да его уже не раз ловили на том, что факты у него непонятно откуда, из какого
это
рукава.
Это для дураков. Понимаешь, вот для лопоухих дураков, которые не читают даже Яндекса и хавают все, что Николай Карлович курит. Ну, хоть немножко пробейте. Миш, ну 41 миллион, пробейте. Где ты взял эти факты, Николай Карлович? А?
Да нет. Понимаешь, Николай Карлович-то, и он не один такой. Они же на чего опираются? На переписи послевоенные и сравнение с довоенными переписями. Вот не досчитываются с их точки зрения 41, а кто говорит 42 миллиона. Ну так ведь это же не прямой расчет, черт возьми.
Ну, в общем, разговор здесь. Миш, прочитай это письмо про Береста. А то, что сочту, что опять Баранец трус и не любит читать
неприятных
писем.
Значит, некто Вован из Москвы пишет нам.
Давай.
Алексею Бересту было присвоено звание Героя Украины еще в мае 2005 года по указу Ющенко. Может, поменьше не очень умная антиукраинская пропаганда, а побольше знаний. Вот.
Вован, поменьше неумных знаний вам я порекомендую. Я вел речь о звании Героя Советского Союза. Вы отличаете звание Героя Украины от Героя Советского Союза? Я об этом вел речь. А вы, наверное, мозги ослепли от злобы к Баранцу, там, к кому-нибудь еще другому. Вы все с ног на голову ставите. Больше мне нечем с вами разговаривать. Едем дальше.
Здравствуйте, Борис Николаевич. Слушаем.
Владивосток.
О, Владивосток. Здравствуйте.
А вечер добрый, товарищи офицеры.
Добрый.
У меня один вопросик.
Да давайте. А ну давайте.
А нечего делать.
А ну давайте.
А сванизу тот еще перец.
Опа-па. Опа-па.
В каком смысле? Это не вопрос. Это не вопрос. Это утверждение.
Девочки о хороших парнях так отзываются.
Это реплика.
Да.
У меня вопрос такой. А тут недавно ИГИЛ обещал наши корабли топить в Босфоре Восточном.
Ну, пусть попробуют.
В Босфоре.
Да, это Турция там нас якобы предупреждает. Она уже беспомощна.
Там ИГИЛ вроде как уже
присутствует. Ну да, но так они же говорят, что будут обстреливать ИГИЛ. С каких берегов, мне хочется спросить.
Вот. У меня вопрос. А каким образом? Если корабль на ходу, то к нему мину не прикрепить.
Не, ну они думают, что либо с берега будет. Да, дорогой мой человек,
а если с берега шандарахнуть, допустим, джавелином или тоу по кораблю?
Но это уже как? Вопрос будет к Турции.
А я вам про то и говорю. Турки сказали, что они взяли под контроль 150 объектов на берегах. Там ведь, по сути, Босфор проходит через Стамбул.
То есть наши пароходы могут идти смело.
А, значит, и собираются прикрывать наши пароходы своими катерами и вертолетами. Потому как нам как-то некошерно расстреливать турков на турецкой же земле.
Ну все, спасибо.
И вам спасибо. Александр, откуда? Из Москвы. Из Москвы. Да, здрасте.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Не вопрос, а Алиеву, Вагифу, который в Калужской области рулит там в поселении.
Да.
У меня товарищ точно так же нашел своего дядю, но который погиб в Белоруссии. Причем при налете авиации погиб один его, вот этот дядя, всего двигались в ту или иную сторону.
Да, да.
Он написал туда, в поселение, там, в руководство, да, патриархию местную,
да.
И через полгода уже фамилия его дяди была выбита на гранитной, так сказать,
пирог, бывают такие факты, бывают и в Калужской области
вот
такое.
Я хочу у Вагифа, уважаемого Алиева, Вагиф Алиев, у вас неужели денег меньше, чем в поселении в Белоруссии?
Ты понял суть вопроса?
Вот
то есть вы хотите ставить, что своими
Вагиф денежками? Алиев за свои деньги должен все это сделать вместе с тамошней патриархией.
А что вы хотели сказать?
В бюджете поселения Калужской области неужели денег меньше, чем в бюджете поселения в Белоруссии? Да.
Понятно.
Там население... Просто отношение какое.
Разные, как в этой жизни, дорогой мой человек.
Так
разные
точно,
отношения,
да,
раз, точно, очень
так,
разные.
Именно
разные,
так. Вот именно разные. Это я хочу. Одни люди хотят и находят способ, а другие находят причину.
Для белорусов, погибшие в ту войну, это святое.
Да, да, да.
Белоруссия восстановила свою численность к 80-му году, довоенную. Я очень хорошо помню, когда мне доводилось бывать сопляком еще в Белоруссии. Едешь вроде как по шоссе. И дорожки уходят такие, заросшие совершенно, в стороны. И столбик стоит, на столбике дощечка. Деревня Устье сожжена карателями.
Да, да.
В таком-то году погибло столько-то жителей, и они это хорошо помнят.
Ты знаешь, Миша, я тоже был в Беларуси, не встретил ни одного факта, чтобы на вечный огонь кто-то писал, поджаривал на вечном огне сосиски или бомжей. Голые тёлки не скачут на памятниках в виде Т-34. Есть, правильно, ты сказал слово «святость». Мне кажется, в белорусской памяти вот это есть, чего у нас, к сожалению, нет.
Ну, память-то, она ведь освежается легко, понимаешь? Ну, вот поймал этого на огне, посадил его...
В 1937 году она очень хорошо
освежалась. Посадил его вместо сосиски на огонек, немножко поджарил, да, и они будут очень хорошо помнить. У нас же сразу... Они же дети, я же мать! Отпустите их.
Да. Ну что, минутка, Любаш... Да-да,
Михаил... Здравствуйте, тезка, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, добрый день, товарищи полковники. Я вот, так сказать, замечание, вопрос в продолжение начала вашей темы. Вот где-то около 2 лет назад в Москве, в газете на западе Москвы, один из высоких московских начальников, как бы не самый высокий, радостно отрапортовал, что количество фонарей, то есть мачт освещения, увеличилось в 1,5 раза. Ну, с тех пор я, так сказать, живу в своем районе, хожу, смотрю. У нас есть несколько детских садиков, которые часть работают,
управляй,
часть нет.
Но они...
У вас 15 секунд.
Да, так вот, у меня вопрос. Если у нас вот такая энергоэффективность, момент кризиса, что нам надо освещать неработающие детские садики ночью и в новогоднюю ночь...
Вы так переживаете за судьбу Мосэнерго, я понял.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Рядом со мной, как всегда, полковник Михаил Тимошенко. Мы на военном ревю следим за игрой. У меня пока грустное впечатление оставляет игра сборной России. Американцы играют в хоккей. Мы же отмахиваемся от них, как медведи от мух. Дорогие друзья, какое-то предчувствие. Дай бог, чтобы им победили, но сегодня, по-моему, наступает момент истины. Сегодня будет проверена истинная сила или слабость нашей сборной. Следим.
Григорий Саратов, извините, мы сейчас ответим на вопрос предыдущего, перед перерывом звонившего.
Да.
Вот он ужасно переживает за энергосбережение, как я понимаю, и за судьбу Мосэнерго.
Мы еще этим не занимались, Миша.
Да, я чего хотел бы сказать. То, что освещают территории детских садиков ночью, неработающих, это правильно. Иначе замучаетесь вы вызывать гонорейку из ближайшего отделения милиции. Потому что на территории, на которой хозяина ночью нет и свету нет, вот тут вот самое то разгуляться. И утром там будут и шприцы, и черт знает что, и пустая посуда. Так что вы не переживайте за это.
Пожалуйста.
А вот переживайте за другое. Центр города очень хорошо реставрируют. Хорошо, что делают озеленение. Вот только вот деревья далеко не все почками покрылись почему-то весной.
При Сталине такого не было.
Да.
Григорий,
с одной стороны.
Миша, там Григорий ждет.
Сейчас Григорию ответим. А рулонный газон не утрамбовали и не поливали. Он не прижился, теперь его свертывают и снова кладут. Деньги появились лишние, я так понимаю. А их говорят, нет и держитесь. Здравствуйте, Григорий, мы слушаем вас.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Я хотел поговорить по поводу Ашелука. Вот вы
знаете. Да, о, замечательно, спасибо.
Я жил там с 90 по 2003 год. Мой отец проходил там службу офицером. И я открою небольшую тайну. В этом городке всего 3 5-этажных дома, панельных, армейских, уже старых, и порядка 20 2-этажных домов, одноподъездные, двухподъездные, трехподъездные. Так вот, в 90-е годы, когда там наша семья жила, вот люди, которые получали квартиры в пятиэтажках, счастливчиками считались, и им завидовали все остальные. Сейчас я созваниваюсь с ребятами, которые там продолжают службу, с кем я рос. Они говорят, что и те, кто живут уже в этих пятиэтажках, их уже нельзя называть ни счастливчиками, ни кем, ну, никак по-другому. А уж про остальных вообще говорить нечего. Городок разваливается, городок давно уже разваливается, и он в чудовищном состоянии. Я сам по долгу службы видел много гарнизонов, и есть чем сравнить, как бы. Я вот честно скажу вам, что если бы выпала такая честь мне посетить его снова, или, допустим, проходить службу там, я бы, наверное, не сделал этого выбора и семью туда не повез. Потому что до ближайшего районного города там...
А что, если офицеру городок не нравится, он может отказаться не ехать, если будет приказ?
Нет, да, Виктор, нет, ну... речь же не об этом. Речь о том, что городок... Правильно. А почему семья должна страдать? Ну, нет, приказ.
А если
это приехали? Вы, товарищ, да, полковник, со своим приказом.
Не, ну понятно, товарищ офицер, Тимошенко говорит, если вам не нравится городок, посылайте нахрен приказы. Ну, не нравится, не едьте, ребят. Ну что, политработник Бородец так говорит.
Витя, речь же опять не об этом. Ты чего рогами-то в стену уперся?
Если человека назначили, нравится тебе, не нравится, вперед, приказ, мы же не...
Если человека назначили, значит, должны быть человеческие условия существования.
Нигде человеческие условия. Товарищи, разбегайтесь. Половина армии сегодня скажешь, что нас не устраивает условия.
Ну вот что, член общественного совета. Да. Вот ты этот вопрос задай на первом же заседании общественного совета.
Наши забили, Любаша, передай, пожалуйста,
срочно. Вот наши забили, это очень важно, понимаешь?
Да, и вот я еще хотел...
Подождите, добавить, пожалуйста, там... товарищи, ответьте мне на вопрос. Вот я, полковник, капитан-баронец, меня назначили в дыру, в сибирскую, да, в дальневосточную. Я приезжаю, жену оставил в Воронеже, приезжаю, хаты разваленные, дыры и так далее... Я говорю, товарищ министр обороны, пошли вы нахрен, да? Ну, так же Тимошенко мне советует. Не поеду я в ваш Белогорск, не поеду, не нравится мне. Я нормально поступил
или нет? Видите, с тех пор прошло 50 лет.
Я с человеком поговорю, подожди.
Поговори.
Скажите мне, пожалуйста, я правильно поступлю, а? Не подчинюсь приказу. Ну, не нравится мне, не общага.
Товарищ полковник, я утрировал. Речь не об этом. Речь о том, что условия там чудовищные. Я просто был во многих гарнизонах.
Нет, я понимаю.
Я не с чем сравнить.
Да, да, да.
Такого я не видел давно. И я служу сейчас в другом роде войск, я не отношусь к зенитчикам.
Нет, так, еще есть, я понимаю.
По разным родам войск, понимаете?
Я бываю в гарнизонах.
Центра, там 30 минут. Районный центр из себя ничего не представляет. До областного города там 130-140 километров.
Я задал простой...
Жара под 60 градусов. Там чудовищные.
Вот вместо того,
условия,
чтобы задать простой вопрос, кому подчинен городок и кто отвечает за эксплуатацию?
Понятно. Я вам скажу, что ничего не изменится. Этот вопрос вы зря, наверное, задавали. Ничего не изменится.
А почему вы так уверены? Не уходите из эфира. Почему? Почему вы уверены?
Алло. Потому что ребята, с которыми я созваниваюсь, говорят, что разговоры о том, что будут строить новые здания, что будут расширяться, идут уже очень давно. Сам полигон перспективный. Каждый год проходят стрельбы на серьезном уровне, которые освещаются
коллегами
и всеми остальными.
Скажите, а если лет через 5 построят, мы как с вами будем разговаривать?
Через 5 лет я позвоню вам и извинюсь.
Великолепно. Вот так вот, Виктор Николаевич.
Вы рыцарь настоящий, а не болтун. Я вас поздравляю. Вы не демагог, а человек. Правильно вы говорите. Вот это по-офицерски. Построить, будем молиться, будем ждать, что
так
там
вот
будет
я
городок.
Хотел бы сказать, что обрезание военного бюджета можно, конечно, осуществлять и дальше. Но, вообще-то говоря, в армии служит не только техника, для которой строят укрытия, но и люди.
Так вот, я этого не знал. Я думал, что у нас 860 тысяч быдл. Просто быдл.
А вот похоже, что быдл. А вот те и Кубинка 8, которые рядом под Москвой.
Да кто не знает, что у нас очень разные отношения в гарнизонах. Все знают. Есть ужасные гарнизоны, есть приличные, есть средние гарнизоны.
А в чем причина-то?
В чем причина? Строй надо менять, Миша. Строй, немедленно надо строй. Нет, строй надо менять.
Перегибать не надо палку.
Зачем? А что ты говоришь, строй надо менять, Миш? Понимаешь, вот в чем причина. Вот все, сразу изменится. Все, назад в социализм. Это же любимая поговорка либералов, а? Давайте.
Не, при чем здесь это? Куда тебя метнуло?
Жабры
растопырил.
Ну, а как это?
Нет, а почему же некоторые...
Все плохо в России. Миша, все плохо. Разворовали, полимеры просрали. Все плохо, ребята. Белые берем простыни на кладбище.
Товарищи санитары, пожалуйста, посетите нашу студию и рубаху с длинными рукавами.
Ну, предлагай. Что ты предложишь?
Я хочу понять, почему некоторые городки некоторых родов войск содержатся разумно, нормально и в приемлемом состоянии, да. А некоторые вот так заброшены.
Потому что в одном случае заместители командиров по материально-техническому обеспечению проворные, пробивные и умеют пробивать деньги, а другие нет, им похрену. Потому и дороги такие на Кубинке, где там уже проваливаются УАЗики, по-моему.
Вот ну, не все. Только на Кубинке. На стоянке у госпиталя Вишневского так нету совсем замечательно.
Округа, нету такого округа, где некоторые городки похожи на ГУЛАГи. Есть такие городки, есть. Кто это отрицает?
Так совсем рядом с Москвой это безобразие, так, не только на Ошулунке.
Вон под окном редакции городок можно найти такой тоже в центре Москвы, а страшно смотреть. И такое же есть. Есть и такое. Разная армия у нас. Разная. А другое дело, что теперь понять, а почему это происходит, это уже другой вопрос. Пусть народ нам скажет. Давай попросим народ, почему
конечно.
Так?
Конечно.
Вот Юрий.
Здравствуйте, Юрий.
Да.
Здравия желаю, товарищи офицеры. Не знаю, почему так, я по-другому звоню. Вам вчера кто-то написал, по-моему, да, это то ли смс-ка, то ли что там было. Спрашивали, а как сжигали танки немецкие?
Ну, а, тут... было такое?
Да. Ну, вы ему ответили, ну... Вы, конечно, о подвиге Паникахи знаете. Если разрешите, я...
Да, пожалуйста,
давайте.
С удовольствием.
Тем, кто не знает, расскажу. Значит, ну, во-первых, что я читал. Эти вот бутылки со смесью, с этой горючей, они, смесь эта не имела какого-то определенного рецепта. Ее на разных фабриках делали там, в общем. Но главное, что она, если загоралась, ее невозможно было потушить.
Да, там фосфор в составе.
Да. Бутылки собирали где попало, любые, из-под лимонада, из-под вина, из-под чего угодно, специально не делали. Так вот, есть в Волгограде памятник Михаилу Паникахе, есть улица, названная его именем, и, кстати, есть памятник морякам-североморцам, они здесь воевали. Вот Михаил Паникаха был матросом Северного флота, их перебросили. И вот во время боя он как раз вознамерился поджечь танк немецкий вот такой бутылкой, он... Поджег фитилек, поднялся из окопа, поднял бутылку над головой, а она в это время разбилась. То ли пуля в нее попала, то ли осколок, ну, мало ли что, летал от всякого там, может,
да, конечно.
С бруствера вот. И жидкость эта, минимум пол-литра, может, и больше было, вылилась на него, на голову, на одежду, в общем, загорелась. Он сам превратился в живой факел. И вот он кинулся на этот танк немецкий своим телом. Накрыл его, как мог, сколько. Танк сжег, сам сгорел заживо. Вот как поджигали немецкие танки, в том числе и вот таким способом. Это, кстати, тем, кто говорит, что там пьяные солдаты ходили,
да,
там обдолбанные и так,
да,
далее. Вот вы сначала обдолбитесь так, чтобы танк вот так вот поджечь, вот так вот своим телом, а потом... Спасибо. Да.
Спасибо. Юрий, не уходите из эфира. Юрий, дорогой мой, не уходите из эфира. Ушел. Но мы же просили, у нас же есть вопросы. Юрий, если вы нас слышите, посмотрите, может, там сегодня или завтра, чтобы мы не прозевали какую-то очень важную военную дату. Помогайте нам. Ольга Ростов, привет.
Здравствуйте. Я бы хотела обратиться к вам с двумя вопросами. Первый вопрос. Помогите, пожалуйста, в розыске. Наши поисковики на Миусском фронте в 2005 году нашли солдата. По номеру на медальоне они определили его место жительства перед уходом на войну призыва. Значит, город Ростов, улица Лермонтовская, дом 77, квартира 2. Фамилия его Рудаков. Имя, отчество не определено. Помогите, пожалуйста. А поисковики не могут захоронить, найти родственников, чтобы захоронить. Уже два
вы
года.
Вы извините, прошло. Пожалуйста, вы быстро говорите, что вы нам за адрес,
да, я буду
продиктовали.
Адрес. Рудаков.
Нет, давайте по-русски учиться.
Что?
Ответьте на вопрос.
Значит,
что
как
вы
я
за
понимаю.
Адрес нам прочитали сейчас?
Что?
Какой адрес вы нам прочитали?
Город Ростов-на-Дону.
Чей адрес вы прочитали?
Это адрес Рудакова, который поисковики...
То есть они подняли... Они подняли, они подняли останки солдата.
И нашли адрес.
Да. Нашли,
да,
медальон.
Да.
Развинтили.
Вы
внутри
Ростов...
оказалась, да, бумажка с читаемым текстом.
С номером, номер, да.
По, какой по номер? Там... Какой к чертям номер на тех бумагах? Вы их хоть раз в руках держали?
Я не военнослужащий, я не могу точно сказать.
Ну так вот я говорю... вам говорю, в этих медальонах да. лежала свернутая в трубочку бумажка.
Бумажка с адресом.
Где каждый Конечно. Воин да, писал, да, да. откуда его призвали, кто его родня адрес, и родственники.
Да. Поэтому адреса никто не отозвался, ни соседи, никто.
А вы откуда вот, нам звоните?
Я Ростов-на-Дону.
Адрес этого погибшего солдата, какой город?
Ростов.
Город Ростов-на-Дону.
Так вы же живете в Ростове, неужели далеко проехать по этому по адресу?
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Переходим к заключительной четвертой части военного ревю. Я Баранец, рядом Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, только что вы слышали, как женщина из Ростова просила помочь найти адрес погибшего солдата, да?
Нет, адрес нашли. Родственники не отзываются, понимаешь?
Да.
Может быть, уже и дома нет.
Угу.
Может, родственники уехали. Может, вообще говоря, извините, вообще умерли.
Да. Значит, дорогая радиослушательница, пожалуйста, позвоните завтра. Мы будем много раз объявлять это адрес, фамилию. Возможно, достучимся. А сейчас звонок из Нижнего Тагила.
Я думаю, что единственное, что ты можешь сделать, это попытаться подключить тамошнюю редакцию.
Да, попробуем и так. Борис Николаевич из Нижнего Тагила. Всем внимание.
Добрый вечер, товарищи полковники.
Добрый.
Я не хочу, конечно, обидеть этих людей. Вот я в 2012 году в Москве увидел товарища Владимира Жириновского в военном мундире, и я что обратил внимание, погоны полковника.
Да.
Но я не знал, что, может, у человека есть действительно... Но я знаю, что он юрист.
Значит, дорогой мой человек, Владимир Жириновский служил в армии, хотя он был и от офицером запаса. Это вам раз. Он прослужил, по-моему, чуть ли не или полтора, или даже два года. Он был спецпропагандистом. Он об этом подробно рассказал. И, естественно, он офицер запаса. И строго в установленное время ему присваивалось звание офицера до полковника. Он хотел стать генералом. И очень обиделся на Ельцина, который ему это звание не присвоил, потому что это звание в запасе не присваивается вообще. Точка. Едем дальше, Миша. Давай.
Это нам повезло, что ему не присвоили. Здравствуйте, Василий Иванович.
Здравия желаю, товарищ полковник, Краснодар, Василий Иванович. Виктор Николаевич Михайлович. Скажите, пожалуйста, там товарищ вам звонил, городки плохие. А пусть он там, вот вы были на Дальнем Востоке, пусть он в Краскино послужит. Там 7 километров от границы как раз. Там хорошие
городки. О, там... знатный гарнизон. Медведи даже не ходят туда. Да.
Дорогой, 74-й год.
Да.
Ну, я ему просто посоветовал бы. Там не говорят, плохой, хороший, есть, нет. Это раз, маленький-маленький, Виктор Николаевич. Скажите мне, пожалуйста, коллега мой дорогой, на боевом посту существует такая газета окружная?
Это округ ПВО Московской, который
да,
был?
Да,
нет,
да,
нет,
да.
Нет, нет, нет,
ой,
нет.
Спасибо вам большое.
Всего доброго, спасибо. Я... Спасибо за дальневосточную память. Едем дальше. СМС-портал, Михаил.
Когда переименуют Т-50 в Су-50, спасибо. А вот он в серию пойдет, тогда у него будет нормальное название Су с каким-то номером.
Угу. Читай, я отберу тех, которые стоит зачитывать.
Спасибо за ваш вчерашний ответ об упавшем в 61-м году в Тушине военном самолете. Немного удивлен вашим несколько предвзятым отношением к моему вопросу. Какая еще проверка на вшивость? Другого канала узнать это у меня в данный момент нет.
Угу.
Вот, вы знаете, не хочется вас обижать, но как-то я в это не верю. Потому что сейчас либо у всех смартфоны есть, и там можно у Гугля вопрос задать. А если у себя смартфона нет, так ведь дети есть, внуки есть, черт возьми. Они что, погуглить не могут, что ли?
Угу. Вот такое письмо. Вы рассказывали об удручающем житье-бытие военнослужащих. Так почему же недружественное правительство стран НАТО к своим военнослужащим относится с уважением? Подписи нет. Отвечаю. Уважаемый радиослушатель, который говорит, что в странах НАТО относится с уважением. Вы про американскую армию что-нибудь слушали? Широчайшей эпидемии пидорастизма. Вы не слушали, да? Вот я про российскую родную армию, этого пока еще не слушаю. Хотя, конечно, материальные условия у нас хуже, чем в американской армии. Но мы стремимся к мировым стандартам. Едем дальше.
Вопрос из Вайбера. Немцы в 40-м испытывали вертолет «Флабер». Чем все потом закончилось? Закончилось тем, что мы Рейхстаг взяли, а вертолетом они не пользовались. Здравствуйте. Скажите, чем отличается фашизм от либерализма? Знаете, Дмитрий, по результатам, по-моему, ничем.
Цель одна.
Ну, да, результаты одинаковые.
Да. Уничтожить не согласны. Дорогие друзья, я все-таки должен вам сказать впечатление о хоккее. Наши проснулись. Проснулись в конце первого периода. Сначала как бы испугались, а сейчас полезли. И теперь уже американцы отползают назад. Едем дальше.
А что, военные не могут проводку в квартире сделать самостоятельно? Спрашивает нас абонент Вайбера.
Угу.
Могут. Могут. Военные, в принципе, могут все.
Да, да.
Они могут на пятый этаж воду в ведрах таскать, могут обратно помои таскать, что угодно делать, детей пеленать, роды принимать. Но, вообще говоря, они служат. В принципе, проводка – это не профильное для них дело. Проводочку должны обеспечить те, кто отвечает за состояние городка. И дырки в стенах должны заделать те, кто отвечает за состояние городка. Вот поэтому у меня вопрос такой. Вот когда общественный совет-то будет, видите, вот как бы как так, не обижая руководство Минобороны, спросите, ребята, что у нас с городками творится? Ведь завалены мы с тобой письмами этими.
Конечно, вот сурок лежит. Миша, вот говорят, военные почему не могут протянуть электричество? Знаешь, Миша, я недавно получил письмо от отца солдата, который погиб. Знаешь, за чего? Человек никогда не держал газосварочного аппарата в руке. Но командир сказал сварить забор. И все этим закончилось, да?
А вот я думаю, если бы они вообще ни рукой не пошевелили и проводки никакой, ни хрена не делали, да? Вот тут бы сразу все восстановили. Вот приехал бы туда Сергей Кужугетович на ученье смотреть, на запуск, или, не дай бог, Владимир Владимирович Путин, да? И, ё-моё, ничего не летает. Военные сидят, в носу копают, говорят, да гори, но все пропадом.
Так, смотри, пожалуйста, какое письмо, Миша. У РСК МиГ все так плохо, что их хотят объединить с Сухим. Это будет самая большая глупость в мире, наверное.
Вы знаете, да, РСК МиГ пытаются объединить с Сухим уже не один год.
По-моему,
и не
еще
один
при
раз.
Советском Союзе, при кончине это была
значит,
попытка.
Значит, это
да?
была ошибочная попытка, ее быстро поняли, что они спецы в разработке разных машин. Ну, то, что Михаил Росланович, конечно, может попытаться это сделать, понятно, как всегда, под флагом оптимизации расходов. Но мы загубим «Мигарей», загубим фронтовые истребители.
Вот идея читательская. Есть предложение разработать одинаковые проекты, возможно, модульные военных городков, и постепенно внедрять, всегда можно переместить. Вот такая идея.
А вот тебе, пожалуйста, относительно городков.
Ну-ну.
Хотели сохранить деньги от воровства командиров. Создали «Славянку». Там стали воровать на самом верху. Разогнали «Славянку». Создали организацию наподобие бывших «КЭЧ».
Угу.
Командир части и зам по тылу в настоящее время ничего не решают. Но вообще-то так и есть. А если вдруг еще и честные офицеры и не хотят нарушать закон, подписывая акты якобы выполненных работ в качестве отката, то гражданская организация, за которой закреплен городок, ничего делать не будет.
Вчера мы говорили про хреновые дороги в Кубинке. Ты спросил у радиослушателя, кто отвечает за это? Кто отвечает? Конечно, командир гарнизона. У командира гарнизона кто?
Понятно.
Не, подожди, Павел, ты говоришь, зам по МТО ничего не решают. Миш, а кто решает?
Командир за... А деньги у них есть?
Нет. А деньги выделяют.
На сегодняшний день.
Скупо. Ну, скупо, на метлы, понятно. Для того, чтобы старый асфальт подмести.
Ну, да.
Краску собирайте с офицеров деньги. Ну, есть и такой, Михаил. Ну, не мне же тебе рассказывать.
Да.
Но все-таки за быт отвечает человек, у которого обязанности уставные. Правильно, Миш? За соцустройство.
Витя, отвечать можно.
Ну, понятно.
Вот так вот, типа...
Командир отвечает за все. Командир отвечает... Товарищи, командир отвечает за все. Все. И не обращайтесь к нам никому. Вот командир... Хреновый городок, командиру. А к нам не надо писать. Вперед, поехали. Солидарен, спасибо.
Звонивший нам вчера относительно самолета, упавшего в Кубинке, в Тушино в 61-м году. Угу. Самолет упал в 1,5 километрах от аэродрома в огород частного дома, не причинив никому вреда. За рядом с институтом Гамалеи, где проходили практику северные корейцы, которые успели вытащить тело пилота из горящего самолета. Молодцы корейцы, настоящие мужики.
Вот если вы так все подробно знаете, пожалуйста, пришлите нам более подробный материал. Может, где-то какие-то снимки есть.
Почему вы не читаете мою шутку про негодников в военкомате? Ну, шутка дурацкая, поэтому и не читаем. Уж извини, брат.
А что там, Миш, там действительно дурацкая? Молодец, ты знаешь, правильно делаешь, да.
Хохма из Юмор ФМ в военкомате ограниченно годных к строевой и всяких прочих больных называют негодник. Ну и что?
Понятно, да.
Юмор ФМ.
Ну что, дорогие друзья, мы с великой печалью объявляем вам, что расстаемся до завтра. Баронец Тимошенко машет вам ручкой и ждут завтра звонков. Всего вам доброго.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.